Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и у нас замечательный гость, доктор исторических наук, блистательный специалист по истории России 19-го столетия, профессор Андрей Юрьевич Андреев. И мы дошли до обвинений Сперанского в безбожии, масонстве, шпионаже. Ясно, что шпионаж – это, знаете ли, просто предлог для того, чтобы сковырнуть неугодного человека. Ясно, что безбожие – это так, но что поделаешь, таков человек, к сожалению, хотя и заканчивал две семинарии. А вот что касается масонства, вот вы обещали рассказать.
Расскажу буквально через минуту, потому что мне хочется сейчас уже подвести итог вот этой деятельности Сперанского при Александре I. Итак, за 5 лет Сперанский реформировал государственную службу, реорганизовал министерство, создал государственный совет. Сперанский спас российский рубль, который стремительно летел в пропасть, и если бы не организованная Сперанским деятельность финансового комитета, то не был бы принят новый таможенный тариф и не стабилизировался бы курс рубля. Сперанский, в конечном счете, стоял у истоков Царскосельского лицея.
То есть вот я спросил, что хотел и что сделал, и получается так. Хотел сделать из этого систему, в верхней части которой, как головной мозг, были бы конституционные начала и государственный совет. Сделало все, кроме того, что это здание должно было увенчать.
Ну, конечно, потому что не была открыта Государственная Дума и не реализовалась реформа Сената, который должен был стать вот с точки разделения властей как раз высшим судебным учреждением. Но я подчеркну, сколько Сперанский успел все-таки сделать. И вот к вопросу о масонстве здесь интересно, потому что Сперанский также стоит у истоков реформы духовных учебных заведений. Той реформы, которую мы связываем с именем митрополита Филарета Московского, да, но, по сути, ее основные принципы начал разрабатывать Сперанский еще в 1808 году. И с этой реформы очень тесно, как ни странно, соприкасается его проект о преобразовании масонства. Итак, Сперанский масон. Сперанский уже долгое время ищет свою религиозность, да, вот он ее не получил, как вы правильно сказали, да, он ее ищет, у него есть духовный наставник масонский, Иван Лопухин, знаменитая фигура, друг Новикова, еще из той Екатеринской плеяды, вот, но...
Друг мрачного Новикова из той Екатеринской плеяды. Ну, продолжайте,
да,
пожалуйста.
И тем не менее, Сперанский, как такой, ну, не знаю, может быть, наивный, может быть, напротив, прагматичный человек, он думает, вот хорошо, масоны что-то ищут, а нельзя ли этих масонов поставить на государственную службу и еще так, чтобы они и священство бы у нас в России усовершенствовали? И рождается фантастическая совершенно идея открытия некоторой центральной государственной, в кавычках, конечно же, все это имею в виду, масонской ложи, куда должны поступать священники, чтобы заканчивать в ней свое образование.
Ну, знаете ли, получается что-то вроде коммунистической партии Советского Союза с легким православным духом и декором в духе каких-нибудь немецких романтических философов конца 18-го, начала 19 века.
Да, это была, конечно, именно немецкая романтическая идея, я просто хочу ее напомнить. Сперанский свято верил до конца своей жизни, что церковь делится на две части – церковь внешняя и церковь внутренняя. Что, будучи только членом внешней церкви, это, конечно, необходимо участвовать в обрядах, в таинствах, это еще не гарантия спасения души, что только будучи членом внутренней церкви, ты действительно приближаешься к Богу. И вот масоны – это такая же внутренняя церковь, это постоянные поиски, постоянно религиозные какие-то рассуждения, видения, не знаю, откровения. И вот через это Сперанский хотел приобщать русское духовенство к внутренней церкви.
То есть, по большому счету, вроде бы умный человек, опытный чиновник внутрь себя допустил какое-то ужасающее духовное крокодильство, и мало
свойственно
того...
эпохи, не он один. Но он пытается...
Сам во все это всерьез верил.
Да, он в это верит и пытается этого сделать государственную реформу, вы понимаете? Вот, потрясающе, конечно,
вот удивительно. Как хорошо, что государь Александр Павлович вовремя затормозил.
Да.
Ну, хорошо. Сперанский, видимо, слишком задорно подошедший к этой реформе и слишком долго тянувший дело ее реализации, создал вокруг себя огромное поле неприязни, иногда корыстной, иногда совершенно искренней, потому что, ну, Трудно сказать, к чему привела попытка доведения реформ до конца, к триумфу или к страшному краху. Но, во всяком случае, так или иначе, у истории нет слагательного наклонения, и Спиранский вместо доведения реформ до конца оказывается в Сибири. И там он оказывается чуть ли не более полезным, чем в центре. Ну, не сразу, конечно.
Оказался он там не сразу. Тут у нас тоже несколько интересных вилок в его биографии. Но, прежде всего, хочу еще раз подчеркнуть. Конечно, все облегченно вздохнули, когда Спиранский покинул Петербург, потому что в Петербурге он был чужим. Может быть, потому Александр его так легко и использовал, да, что за Спиранским... Вот все его покровители уже остались в прошлом, он был абсолютно чужой для всего двора. Он оказался чужой и для клира, и для министров. Вот его все считали чужим.
Но свой он был во Владимире.
Да, совершенно верно. А выслали его в Нижний Новгород вначале.
Но недалеко от Владимира.
Недалеко от Владимира, да, но и недалеко от Москвы. И поэтому, когда Наполеон приближался к Москве, у Растопчина, уже упоминаемого лютого врага ненавистника Спиранского, родилась идея, которую он реализует в неком запросе, который вот историки знают и думают, что будет такое. Он пишет нижегородскому губернатору о том, что он просит его прислать, накануне вступления в Москву Наполеона, прислать в Москву Спиранского для известного ему одному употребления. Речь идет, видимо, это, конечно, может быть воспринимать как анекдот, но речь идет о том, что Растопчин, много играл с русским народом, с москвичами, да, игра была печальная, она кончилась трагически, в общем, преступно. Он выдал на растерзание Верещагина, купеческого сына, которого обвинил в шпионаже в пользу Наполеона и сказал, вот из-за кого Москва ждана. Помните, да, эту картину Толстого? Да. Но кто такой Верещагин? Никто же его не знал, и сейчас уже все забыли. А представляете красивую картинку? Да, русские люди растерзали Спиранского, потому что как раз на него удобнее было показать, как на человека, из-за которого Наполеон пришел в Москву.
Верещагин для этого дела мелковат, но Растопчин нехорош прежде всего тем, что для отступающей армии он не подготовил резервов.
Ну, он много чего нехорошего сделал в Москве, из-за него сгорел Московский университет, это уже другая совершенно история.
В частности, да.
Да, в частности, да. Ну, я преувеличиваю, но тем не менее я считаю так. Вот, и вот хорошо, что Спиранского не выдали в Москву, хорошо, что его не растерзали. Зала толпа, его
потом
наоборот...
еще пригодился.
Да, его наоборот послали еще дальше, в Пермь. Из Перми он написал очень трогательное письмо Александру Первому, в котором заклинал государя не убирать со своего стола, со своего рабочего стола, тот проект, который он для него подготовил. Пусть он всегда будет перед вашими глазами. Видите, идеалист, действительно, вроде прагматик, вроде знает, чего стоит государство, а до сих пор верит, что его реформы еще пригодятся. Нет. Проект был, конечно, убран, реформы его больше никогда не преградились.
Ну, очевидно, реакция на письмо была такая, этот жук становится быть несколько назойливым.
Ну, не знаю там, что уж думал Александр, но суть была в том, что Спиранский находился в Перми, а потом ему разрешили жить в имении. В имении. Вот там он немножко отдыхает, он там живет с дочерью, он переводит, заканчивает перевод Фомы Кемпийского, он читает свои мистические сочинения. В какой-то момент, видимо, позже, он начал пророчествовать, кстати. От него осталось огромное количество религиозных выписок. Вы себе не представляете, все-таки у нас радио «Вера», поэтому я не могу об этом не сказать, во что верил Спиранский.
Вот.
У нас есть огромный свод, и разобраться в этом практически невозможно. Люди, которые это читали, они сказали, лучше бы мы этого не читали.
Ну, болел человек духовно и, может быть, даже и душевно.
Может быть, да. Но
отставка его подкосила.
Да, его подкосила, конечно, да. При его-то таланте и деятельности остаться не удел.
Мозг воспалился.
И поэтому он был чрезвычайно счастлив, когда Александр уже в 16-м году, естественно, после победы, после всех событий, в 16-м году разрешает Спиранскому вернуться на службу. И вот он вначале становится пензенским губернатором, просто гражданским губернатором, а потом он получает назначение в Сибирь.
И заметим, что Сибирь по тем временам – место, где воруют не просто чудовищно, а в подлинных государственных масштабах. То есть, в общем, если в период борьбы с Наполеоном руки не доходили до того, чтобы наказывать нерадивых чиновников и поддерживать регионы в порядке, то это в европейской части. А в Сибири, мне кажется, происходило некое самовластие.
Это, прежде всего, вопрос коммуникации. Жалоба из Сибири в Петербург шла столько времени, что за это время она становилась неактуальным. Ответ уже становился совершенно неактуальным. И Спиранский все это понимал. Сразу скажу, как его называли. Он сделал для Сибири... Его называли вторым Ермаком. Он вновь присоединил Сибирь к России. вот та оторванность Сибири, то действительно полный произвол, который там творился, при Сперанске прекратился.
Когда его предшественник, и с какой должности он туда отправляется?
Он отправляется в должности генерал-губернатора. Сибирь — это огромное генерал-губернаторство, вся Сибирь. И он сменяет там легендарную фигуру, человек, который действительно воровал миллионами, хотя потом говорили, что на него это все поклёп, что это не он.
Да, был
Иван Борисович Пестель. Это был отец Павла Ивановича Пестеля. И, в общем, надо сказать, сынок немножко был похож на отца. Сынок Пестель тоже такой своеобразный
человек.
Странный
был человек, да.
Да, очень странный, мягко говоря. А вот Иван Борисович прославился именно масштабом своего казнократства, которое Сперанский, с одной стороны, обнаружил, но мало было обнаружить, надо было исправлять. И вот он за год совершил путешествие по всей Сибири. Он выехал из Омска, он проехал Томск, Красноярск, Иркутск, Кяхту, Нерчинск, доехал до Читы, представляете себе маршрут, да, и из Читы, только вот он не попал только еще на Находском море и в устье Амура, да, из Читы он вернулся обратно в Иркутск.
А все хорошо, только вы забыли сказать, в каком году он совершил это путешествие.
1819 год, он был назначен в 1819 году сибирским генерал-губернатором. Ну вот, в каждом городе он занимался разбором дел, он отрешил от должности двух губернаторов, он уволил огромное количество чиновников, замеченных во взятках и в коррупции. И, по сути, он заново выстраивал административные, хозяйственные связи в Сибири. Он налаживал те самые коммуникации Сибири с центром, почему я говорил, что это второй Ермак. Он вновь наладил нормальную управляемость в Сибири, чтобы она вошла в какое-то вот единение со стороны Российской империи.
Вот мудрый человек был Александр I. Сначала дал возможность подготовить проект реформ, результат которых был бы непредсказуем, возможно, страшен. Потом подумал и решил, нет, все-таки такого человека можно использовать на благо, но подальше и потише. И тогда он где-то там будет приносить огромную пользу. Только в центр допускать не надо.
Я вам больше скажу, именно в Сибири Сперанский впервые усомнился в Конституции. Потому что он написал довольно известное письмо Кочубею, что, конечно, Конституция — это хорошо, но не надо думать, что это такая машина, которую завели и поедет. Что в условиях Сибири, прежде всего, страшный недостаток в людях, честных людей не хватает.
Болезнь мозга отступила. Начал посещать Михаила Михайловича. В его опустевшей груди завелись какие-то, видимо, искорки души. Ну что ж, давайте сделаем так. Наступает вот прямо на наших глазах блистательная эпоха, эпоха второй части царствования Александра I, победителя Наполеона, и потом его младшего брата Николая I, императора из императоров. Поэтому будет очень хорошо, если сейчас в эфире прозвучит увертюра ре-мажор Михаила Ивановича Глинки. А почему это хорошо, мы с вами поговорим чуть позже.
Исторический час на радио «Вера».
Итак, почему хорошо, что это прозвучало? Да потому что это ампир в музыке, можно сказать, и после этого легко и приятно сказать Это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным историком, доктором исторических наук, профессором исторического факультета МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова и заведующим кафедрой церковной истории, общецерковной аспирантуры и докторантуры Андреем Юрьевичем Андреевым продолжаем разговор о преобразователе и реформаторе Михаиле Михайловиче Спиранском. Ну что ж, Сибирь пошла ему на пользу, и он пошел на пользу Сибири.
Это бесспорно, конечно. Сибирь ему чрезвычайно благодарна, но, как любой, видимо, все-таки человек той эпохи, он мечтал оттуда вырваться. Его поездка в Петербург была назначена уже на следующий 1820 год. Собственно, Спиранский хотел, прежде всего, доложить государю о результатах своей ревизии. Государь его не жаждал сразу увидеть. Поэтому Спиранский лишний год остался. Вот эта Сибирь еще больше как бы получила положительных впечатлений и результатов от его деятельности. Но все-таки через год, то есть два года в итоге Спиранский остался в Сибири, через год Спиранский все-таки прибыл в Петербург.
Вот я себе представляю, чтобы... Александр I думал и мучился. Человек-то вроде хороший, но вот приедет, опять со своими проектами пристанет.
Может быть, были личные отношения. Все-таки тут, ну, мы не говорили сейчас о том, как была отставка. Отставка была, конечно, во многом обусловлена некой личной, накопившейся неприязнью Александра к Спиранскому, как ни странно. Вот тогда еще, в 2012 году.
Не многовато ли ты за меня делал?
Абсолютно правильно, да.
Может быть, уже то, что я и не просил.
Да. И Спиранский, к сожалению, помнил все эти обстоятельства отставки. Он был, конечно, готов вновь бескорыстно служить государю, но если бы тот ему доверял, Александр больше ему просто не доверял.
То есть, государь, да я готов все, что угодно, вот сколько дашь, все сделаю. А с другой стороны, не будем торопиться?
Конечно, потому что был другой человек уже в этот момент, который все делал за государя. И это был Александр Ильич Аракчеев. И, прибыв в Петербург, Спиранский, по сути, становится помощником Аракчеева. Как бы это ни парадоксально звучало, да, главный либерал России, да, главный бюрократ и так далее, становится помощником у вроде бы солдафона, вроде бы там бездушного там вояки. На самом деле все это не так. Аракчеев тоже гораздо более интересный и местами, ну, только местами, правда, тонкий человек, чем о нем есть общее представление. Но вот они работали вместе.
Но, в сущности, оба они всего лишь перчатки на руках у государя Александра Павловича.
Да, да, и это тоже верно. И Спиранский в этой ситуации, опять-таки, тщательно и хорошо делает то, что его просит делать Аракчеев.
1825 год. Мятеж декабристов до какой степени оказался связан с ними и с этим выступлением Спиранский?
Этот вопрос чрезвычайно волновал Николая I. Секретное делопроизводство по участию, по возможному участию Спиранского в заговоре было настолько секретным, что оно хранилось отдельно от всех остальных следственных дел, к нему имел допуск только один человек, и по окончании следствия эти бумаги были уничтожены. То есть мы этого точно сейчас не скажем на основании источников, но, исходя из общей картины, мы понимаем, что, конечно, декабристы рассчитывали на Спиранского. Конечно, для них это была фигура сугубо положительная.
Знаете, как в песне советских времен было что-то, 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 а что непонятно.
То, что-то было, это точно. К тому же есть запись, довольно известная в дневнике Николая I. Сегодня у меня был Спиранский и принес мне полную повинную. В чем повинную, тоже можно говорить. Или просто в либерализме, или в чем-то более конкретном, понимаете? То есть что-то было точно.
Но важно, что и Аракчеев при Николае I убавляет в своем влиянии.
А он просто лишается полностью своего влияния, он уезжает в Грузию, но у него там тоже личная трагедия, вы, наверное, знаете. У него же убили, ну, как бы... того человека, с которым он тогда жил вместе.
И, ну вот, напомним, что Грузина — это его имение, в какой-то степени столица военных поселений.
Да, столица военных поселений. Короче, Аракчеев сам как бы вот удаляется от двора, сам, и Николаю он не нужен. У Николая есть другие фигуры. Николай не питал к Аракчееву никаких хороших чувств. А к Спиранскому вначале питал настороженность, но потом также увидел его незаменимость. И можно догадаться, когда. В той уже сложной именно законодательной ситуации, на основании каких законов судить декабристов. Ведь в России давно не было военного мятежа. И были разные подходы к этому. Собственно, наиболее полное законодательство об этом содержится в соборном уложении. Будем ли мы судить декабристов по соборному уложению?
А там сплошь смертная казнь.
Там больше того, там четвертование, там разные веселые виды казни, там не просто смертная казнь. Или по артикулу воинскому, там расстрел, да. Они, конечно, все с оружием в руках, они все офицеры, но будем ли мы их... В общем, там был целый...
Более того, я напомню, что члены семьи за недонесение по соборному уложению также подлежат наказанию, да, тяжелейшему.
Да, да. Да-да-да. Так вот, Спиранский составил выписку из всего русского законодательства на этот счет. Это три тома, которые хранятся вот в составе следственных дел декабристов. И, в общем, он был, по сути, душой Верховного уголовного суда и, между прочим, выступал за максимально суровое наказание декабристов.
Ох, посещает некоторых специалистов подозрение, что, может быть, опасался о том, что кто-то расскажет о нем больше.
Но уже рассказал. Так что просто скорее отрабатывал, и чтобы подозрений даже не было, что он кому-то сочувствует.
Ну что ж, можно принять и такую версию. Важно следующее. Насколько я понимаю, по результатам следствия и суда Николай I, очевидно, сказал себе что-то вроде: «Ах, этот Попович, а с документами неплохо работает».
Ну, Николай убедился, что Спиранский верен теперь уже ему. Спиранский получил большую награду, ну, достаточно большую. Он получил орден Владимира первой степени. Именно за работу в Верховном уголовном суде. И после этого он вошел в состав второго отделения собственного Императорского Величества канцелярии. Это, на самом деле, та комиссия по составлению законов, которая была еще при Александре I, где Спиранский тоже служил. Но она была преобразована во второе отделение канцелярии. И Спиранский не был формальным главой. Николай не настолько ему доверял, чтобы поставить во главе всего законотворчества в России. Но он, опять-таки, стал душой уже и этого второго отделения. И в его составе Спиранский, собственно, проводит вот тот самый главный проект, который он сделал. Это был проект, состоящий из трех частей. Собрать все русские законы, упорядочить все русские законы и посмотреть, как их улучшить. Если первые две части просто Спиранский сделал, то от третьей части, в конечном счете, пришлось отказаться. Что, в общем, уже свойственно, естественно, времени Николая I.
Сделал частично все-таки. Во всяком случае, посоветовал убрать то, что уже не работает и не нужно.
Да, конечно. Но Николай отнюдь не был склонен к какому-то широкому реформаторству. Это был вообще не его стиль, поэтому вот что-то такое. А Спиранский же хотел глобальное. В общем, он был готов продолжать какую-то глобальную деятельность.
На что ему, очевидно, было сказано: навести порядок и точка.
Абсолютно верно. Порядок – это уже хорошо. И он его навел. Потому что и полное собрание законов, и особенно свод законов стали первыми в истории России работающими кодексами.
А вот поподробнее. Ну, и я в данном случае думаю, что и соборное уложение в свое время очень хорошо работало, и судебники 15-16 века, но для Российской империи характерно то, что не было до Спиранского единого свода законов. И поэтому я хочу, чтобы вы поподробнее рассказали и о собрании, и о своде. Это ведь фактически, ну, если не революция в законодательстве, то громадный сдвиг.
Конечно, потому что давайте вспомним литературу классическую того же Дубровского Александра Сергеевича Пушкина. Там показано, как главное было в судопроизводстве найти, то есть буквально из рукава вытащить закон, который нужно было применить в том или ином случае судебном.
Их было много, они порой друг другу противоречили.
Конечно, судопроизводство было казусное. То есть вот кто-то знает нужный казус, а кто-то не знает. И этим, собственно, судейские всегда и щеголяли, да? И поэтому никакого равного суда, конечно, не существовало до издания свода законов. Свод законов был, прежде всего, очень четко упорядочен, выстроен по разделам права. То есть любой закон, любую норму можно было легко найти. Ну а чтобы составить свод законов, еще раз подчеркну, это были нормы действующие, нужно было вначале собрать все источники русского права, начиная с соборного уложения. И так появились 45 томов от 1649 года до 1825 года.
Это собрание законов.
Да.
То есть это в сущности предварительная работа, которая сейчас для историка просто бесценна, и историки без конца пользуются разными изданиями собрания законов Российской империи. А вот что касается свод законов, насколько я понимаю, там уже произошло вот это самое улучшение, в смысле лишнее выбросим, остальное приведем в порядок, и вот от чудовищных размеров бронтозавра, от 45-томника, где каждый том – это книга, которую легко убить,
Только 15 томов осталось.
Три раза меньше.
Да, они были в 1832 году выпущены, а потом регулярно выходили дополнения к своду законов, потому что законодательство менялось, и нужно было дополнять. Но еще раз, главное это было не только оставить только действующий закон, но и систематизировать их. То есть впервые была построена именно систематизация, систематика русского права. Она была построена, кстати, по лучшим европейским образцам, потому что Спиранскому помогали те люди, образовательную программу которых он сам же написал, он их отправил, этих молодых юристов, которым помогали, учиться в Берлинский университет. Они все были учениками одной Берлинской законодательной школы юриспруденции.
Ну что ж, в данном случае Германия хорошо поработала на Россию, это не может не радовать. И вот, положа руку на сердце, конечно, чиновники Российской империи от низших до высших редко обращались к собранию законов, а вот что касается свода законов, ведь это был памятник на несколько поколений вперед, и томики свода законов лежали в разного рода центральных и провинциальных учреждениях, а в некоторых местах затертыми до дыр. Конечно. Потому что к ним обращались постоянно и без конца.
Конечно, и без этого кодекса нельзя было бы готовить русских юристов. Ведь раньше, еще раз, судопроизводство казусное, как можно готовить? Только читая конкретные дела. А сейчас, наконец, получилось возможность преподавать по отдельным кафедрам право, когда право разделилось на полицейское, право уголовное, можно было так преподавать. То есть Спиранский еще и дал мощный толчок российским университетам юридическому образованию в России.
Простите, а религиозные искания Михаила Михайловича чем-то положительным завершились, или он так и остался в полете темной мистики?
Ну, мы же не заглянем внутрь человека, мы только можем судить о том, что чем дальше он жил, тем больше становилось этих томов. То есть в 30-х годах он еще больше записывал с разнообразных своих исканий, речь шла о его собственном толковании Писания. Он, по сути, составлял свой собственный вариант Евангелия. Он по-своему трактовал проблему боговоплощения Христа. Он пытался соединить христианство и переселение душ. Он очень интересовался религией в Китае и так далее, и так далее. Он был слишком умный человек, чтобы остановиться. Но это, конечно, не очень хорошо и печально.
Ну, понимаете, горе от ума. Все это под финиш нашей передачи, ее время заканчивается, напоминает мне фильм «Игры разума», когда главный герой, исключительно умный, великолепно подготовленный ученый, к тому же совершенно сумасшедший. И в делах практических, в решении задач он может быть исключительно силен, просто он должен вынести свое сумасшествие за скобки. Дома я безумец и непонятно какой веры мистик, а на службе я добротный служитель великому государю.
Больше того, он преподавал именно в эти годы, он преподавал юридические науки Александру II, то есть он передает свои знания дальше уже следующему государю, который тоже ему обязан.
Ну, притом передает полезные знания.
Полезные знания, конечно. Сам Николай I очень тепло относится к Спиранскому, когда Спиранский уже серьезно заболел, за несколько месяцев было до смерти, Николай I лично навестил его на одре болезни.
Ну что ж, государь умел быть благодарен тем людям, которые принесли пользу его стране.
Да, и в день рождения Спиранского, 1 января 1939 года, Спиранский от государя получил титул графа.
И скончался он?
И скончался он спустя полтора месяца после этого, 11 февраля.
Язык не поворачивает сказать «мир праху его», но во всяком случае мы можем сказать, что перед государственностью Спиранский имел немалые заслуги и помог ей в решении важных государственных задач. Поэтому остановимся на положительном, на то, что он действительно сделал полезного и за что ему сейчас можно сказать спасибо. Дорогие радиослушатели, мне остается от вашего имени поблагодарить Андрея Юрьевича Андреева за эту замечательную просветительскую беседу. И остается лишь сказать вам, благодарим вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».